Пожалуйста. 22 февраля, 13 глава.
Хорошо. Ну, я такое предисловие написал, ну, чтобы нам просто подметить, что вот эти главы 13, 12, 13, 14, 15, там, 16, это как бы это середина книги «Деяний апостолов». И хочу такое сказать, что вот уже с 16 главы Лука пишет «мы». Вот до 16 он пишет как бы от третьего лица, а с 16 главы, там 10 стих, первый раз он упоминает «мы». То есть как бы уже он такой, как бы выражает себя участником тех событий, которые вот он дальше описывает. Вот. Если в первой половине, вот где-то до 15 главы, очень много звучат проповедей апостола Петра, причем они были очень ключевыми в жизни церкви, в жизни учения, вот, в призыве, вот, где там такие доктрины, на которых мы ссылаемся, очень серьезные, описаны стихи. Дальше, вот, кстати, вот, вот в этой 13 главе мы увидим уже такую первую развернутую проповедь апостола Павла. До этого он тоже проповедовал, но не описано как. Он просто проповедовал, с кем-то состязался. Общий фон это с этого сказано. Но вот подробную проповедь первая – это 13 глава апостола Павла в синагоге. Вот. Ну, 13 глава, она начинается с города Антиохия. Это уже повторно уже описывает этот город, где, по-видимому, уже образовался такой некий духовный центр, где вот, причем в Антиохии вот нет конкретного человека, через кого уверовали верующие в Антиохии. Написано, что они рассеялись. Некоторые оттуда, некоторые оттуда, и проповедовали. То есть имя человека нет, который конкретно один какой-то проповедовал, как, например, Филипп, Петр, вот как вот Корнелий. Здесь просто это уже рассеянное после гонения бывшего после Стефана проповедовали, проходя этот город, и образовалась община. Причем об этом узнала церковь. Туда пославили Варнаву. Варнава, придя, он увидел вот эту благодать Божью и, ну, и убеждал всех держаться искренним сердцем. Он находит в Тарсе уже апостола Павла и приводит туда. И вот там, в Антиохии, вот, вот 12 глава, по-моему, 11 глава, да, 11 глава, описано, что из Антиохии уже вот та церковь, которая язычники, иудеи там были, которые вот ученики Господа, которые стали называться христианами, пришел пророк Агав и возвестил, что будет голод. И вот, вот ученики решили послать пособие братьям. И послали, вот первое такое послание было, посланничество апостола Павла и Варнавы. Они принесли в Иерусалим пособие братьям. Потом они вернулись. Вот. И вот уже вот конец 12 главы, а Варнава и Саул по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозываемого Марком. И вот они вернулись с посланием, после того, что исполнили, и начинается, что они прибыли в молитве, да, вот, в посте. И интересно, тут можно немножко поразмышлять, ну, почитать, может быть, какие-то комментарии, что здесь и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кирене, и Манаил, совоспитник Иродаса, четвертовластники. То есть разные по статусу люди, разного, можно сказать, менталитета. Говорят, что Симеон, называемый Нигер, ну, как бы африканец. Вот. Но это вот такие размышления. Но то, что один воспитывался у Ирода четвертовластника, Варнава, Симеон, так, ну, Варнава мы знаем, кто это, вот, и Павел, и Савл. В этой же главе Павел, вот, Савл называется Павлом. Это тоже вот такой 9 стих, он так и написано, Савл, он же и Павел. То есть первое, где он был Савл, теперь он Павел. То есть Савл, Саул, Савл, выше всех, на голову. Павел, Пауль, маленький, короткий, кроткий. Вот. То есть вот он внутри начинает, ну, как сказать, даже имя вот он здесь меняет себе. И вот, посмотрев на эту главу, видно, что Бог уже начинает посылать следующее поколение служителей. Они выращены, во-первых, он уже взрастил через какие-то и личные призвания, они уже на проповеди, они свидетельствуют, вот, и они уже благотворят, да, они понимают, уже вот какой-то рождается у них вот такая христианская жизнь, как вот и вот этот новый такой, так сказать, духовный центр, который образовался в этом городе Антиохии, да, который повлиял, ну, очень сильно на историю, потому что вот само одного названия, что вот там ученики первый раз решили себя как-то назвать, обозначиться, вот, чтобы их называли уже не просто внутри церкви, а вообще, кто вы? Да, вот здесь вот мы христиане, мы те люди, которые, у нас есть Христос, мы христиане. Вот, есть тот у нас учитель, мы его ученики, и вот они так решили этому миру обозначиться. Вот кто ты? Я христианин. Вот христианин. Это такое короткое исповедание веры, кто мы, кто, что это за общество. Вот. С 1 по 3 стихи, первый вопрос такой, какие важные принципы вы видите в этих стихах о призвании и посланничестве на дело Божье? Что я хотел бы отметить? Ну, первое, что Бог посылает, ну, людей в церкви, которые уже что-то делают, они уже что-то несут. Поэтому и вот эти братья, к примеру, Варнава и Савл, они уже, это не были людьми только обращенными, они уже в чем-то испытаны были, в чем-то их благословение и успех уже виден был в церкви. Бог их уже призвал, уже призвал служить, и они как-то в церкви себя проявляли. Это первое. Второе, я хотел бы обозначить, что делает это Дух Святой. Дух Святой как-то показывает. Вот конкретно в этом ситуации было, наверное, пророческое слово, вот, но оставлено так, что Дух Святой сказал: вот отделите мне того-то, того-то на дело, которое я их призвал. То есть вот на конкретное служение показывает Дух Святой. Ну, к примеру, мы, когда рукополагают, да, ставят нужды, особенно на диаконское служение, всегда ставят тайную нужду, откровение ищут, дает ли Бог в этом служении. Вот. Есть масса служений, ну, много служений, где не рукополагают, но благословляют точно. Вот. И сама душа, сам человек, сам христианин или член церкви, он начинает слышать этот призыв, да, он начинает вопросы задавать, да, у него располагается сердце, да, вот, и Дух Святой начинает призывать, причем Дух Святой говорит это самому человеку и говорит это церкви. Но третье, что я хотел сказать, что утверждает это призвание церковь и благословляет церковь. Не сам человек принимает это, не двигается он только своим откровением. Это обязательно утверждение церкви. Это здравое, здоровое вот это восприятие того, кто призван на какой-то труд. Поэтому, ну вот, дополнительные те места, которые говорят об этом, вот, ну, можно про это вспомнить и подтвердить, что все-таки церковь, да, столб утверждения истины – церковь, народ. Вот, и Дух Святой открывает, Бог это призывает, и Церковь утверждает. Ну, так призывались, ставились цари, так призывал Бог пророков, так призывались, ну, на дело служения для седания Церкви, и призываются так. То есть Бог Духом Святым ставит. И вот как и написано в какой главе, что иных поставил теми. Да, это, по-моему, 1 Коринфянам. Вот, то есть делает это Дух Святой и утверждает это обязательно Церковь и благословляет эту Церковь. Ну, может, вы еще что-то добавите, братья?
Коля, а можно спросить?
Да.
По первым трем стихам, вот перечисляются какие-то братья, написано, были некоторые пророки, учителя. Угу. Вот в первом стихе четверо, Варнава, Симеон, он же не Кианин, и Манаил. Угу. И пятеро. Или я уже не...
Четверо.
Ну, может быть, а? Вот здесь не принципиально, кто из них был пророком, кто учителем, был ли вообще, открылся ли же у Павла, у Савла вот этот учительский дар, вот это, не знаю, служение учительское. То, что ты говорил, что они уже были в каком-то служении. Или последовательность?
Алеш, плохо тебя слышно. Повтори, пожалуйста, свой вопрос.
Здесь написано, что были некоторые в церкви пророки, учителя, а потом перечисляются. Вот это означает, что вот это как раз и были те пророки, учителя. И
Алеш, плохая связь у тебя. Не слышно половину.
Опять не слышно?
Вот сейчас слышно, но первое, что мы, наверное, все услышали,
а
что...
А вот сейчас?
Сейчас слышно тебя. Ну, было ясно, что ты вот задал вопрос, означает ли, что эти люди и были некоторые пророки и учители?
Да, да, да.
Это твой вопрос.
Ну, а первый, у меня еще там два вопроса.
Ну, первый, я думаю, да, тут текст сказано, были вот те некоторые вот, ну и про них дальше уже перечисляют конкретные имена.
Ну, можно предположить из-за этого, что Савл был уже учителем, или Варнава был пророком?
Ну, думаю, можно, что то и то могло проявляться уже там.
Угу. Ага, а вот тогда то, что ты сказал, что церковь их, все принципиально, что церковь их, ну, утвердила вот это определение Духа Святого. Потому что получается, что вот эти люди перечисляются, потом говорится, когда они служили, и дальше тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили все-таки церковь или это вот они?
Но это и есть руководство. Все-таки, но в лице их они благословили. Вот. Я думаю, это и есть церковь. Но хоть не перечисляются там все собрание, там, вот, но это просто из текста понятно, что это не просто два человека их благословили. Да, конечно, благословила их вот община, они совершили это, благословили.
Спасибо.
Все, идем дальше. Ага. Ну, со 2 по 14 стихи ну, описано, как их путь, как они пошли. Вот, что они пришли в Селевкию, потом отплыли в Кипр. Причем некоторые комментаторы говорят, что Варнава был из тех мест, что что-то ему было знакомо. Это некоторые комментаторы говорят. Вот. Они пошли по Целевкию, отплыли в Кипр, и был в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения. И вот акцент такой стоит, что они, пройдя весь остров, акцентируются на обращении интересного человека, проконсула. О нем сказано, что он нес такую, имел должность. Но проконсул – это есть консул, который избран, ну, легитимно избран, и свои полномочия несет. Но проконсул – это тот, кто уже закончил свое консульство и новый не приехал, но он исполняет обязанности в Рио, так сказать, временно исполняющий. Или же тот, кого еще не назначили, но он вынужден исполнять. Вот, то есть проконсул. Или тот, кто после, или до. Вот. Они, эти проконсулы, обычно они управляли какими-то небольшими областями. Вот. И вот они нашли этого человека, Сергий Павел, причем он сам позвал их, хотел услышать вот это благовестие, которое проповедано было вот на этом, вот в этом местности, и он позвал их, этот Сергий Павел, и угу. О нем интересно сказано, он муж разумный, то есть человек, который мог неспешно, наверное, и не просто по роду деятельности своей управлял вот делами, но видно, что человек сам по себе был человек разумный, который ну, как-то что-то осмысливал, да, у него, человек, который у которого определенный был поиск, и исходя из того, что с ним был иудеянин, он наверняка был знаком с учением иудаизма, и вот он захотел послушать еще и Павла и Варнаву. И вот они пришли, и они стали ему говорить, они стали ему благовествовать, как написано в 7 стихе, он пожелал услышать Слово Божье. Они стали ему говорить, ну вот этот человек, Елима Волк, иудеянин, он стал очень сильно противился. И вот этот вопрос, с каким противостоянием столкнулись апостолы и как преодолели его? Ну вот, как вы думаете, что встретили они, как вы вот размышляете? Что за противостояние вот такое вот они встретили? Но Писание говорит, что это был лжепророк. Наверное, он, соответственно, его деятельность этого иудеянина была направлена, наверное, что-то сверх такое, ну, раз он лжепророчествовал, значит, какое-то пророческое действие там было, и он был при этом консуле, вот этот человек Елима, волк, что означает имя его. И когда Павел стал говорить, вот этот человек, он начал противиться очень. Он стал сопротивляться, и интересно написано, что он отвращал от веры и противился. Вот такое действие, когда Бог явно вот посылает людей, и люди хотят этого услышать. Но тут же есть такое противодействие. Отвращать от веры этого человека и противиться тем, кто эту веру, эти слова несет. То есть сопротивляться этим людям, этому учению. И вот такое двоякое дело, действие такое вот, ну, темное, вот такое сатанинское действие, противиться тем, кто ведет, и отвращать от веры того человека, который хочет услышать. Вот такое, с таким действием столкнулись апостолы. Причем Если Слово Божье говорит, что он противился, наверное, он что-то слушал и начал и апеллировал. Что-то слушал и апеллировал. И вот как бы этот человек, наверное, молчит, но хочет услышать, сам проконсул. А вот, наверное, состязание состоялось у апостола Павла, Варнавы и этим лжепророком. И вот тут вступился Господь. Вот вступился Господь, вот как и написано, Павел, он же Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, устремил на него взор и сказал, вот 10 стих, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола». Вот из этого видно, как вот из этого стиха видно, что делал этот человек. Он действовал коварно и делал назло. Вот он зло делал. Враг всякой правды. То есть подмена была правды. Вот она была, наверное, полуправда. Вот конкретности не сказано, но суть отображена. И вот этот вопрос, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних. То есть пути Божьи. Можно вспомнить Иоанна Крестителя, который говорил, да, вот прямыми сделайте стези Господу. Да, дол наполнится всякий, холм города понизится, кривизны выпрямятся. Вот у этого человека, видно, расположено было сердце у самого проконсула встать на эти прямые. Вот расположить эти прямые пути своего сердца, чтобы Господь пришел, чтобы услышать это Слово Божье. А тот совращал его, тот не давал, чтобы вот это было. Он противился вот тому Божьему, что Бог хотел совершить через апостолов. И вот остается только одно. Остается только одно. И видно, что Господь наказал этого человека. То есть не оставалось, не убедить человека не получалось. Вот он настолько был в своем, что он даже не задавался вопросом. Может, я не прав, может, я сам послушаю. Причем этому человеку тоже была возможность услышать эти слова Божьи. Но он отвергал это, он сопротивлялся. И причем сам сопротивлялся, и еще и другим не давал прийти, другим мешал. И вот в этом, вот в таком его состоянии Господь его наказал. И вот это конкретное наказание было, что он перестал видеть. Но для одного наказания, а для вот этого проконсула это было какой-то точкой, что вот слова апостолов, они подтвердили, что тьма, она была побеждена. То есть оно, вот это действие такое вот разрушительное, оно было пресечено, оно было остановлено, что тот человек, он напал на него мрак и тьма. Интересно, можно вспомнить обращение самого Савла. То же самое произошло с ним. То же самое испытал сам Павел. В таком же состоянии он был. Он тоже истреблял церковь Божию. Он тоже шел против Христа. Вот это можно подметить, что интересно, что сам Павел побывал в этом. И Бог его помиловал, у него чешуя эта спала. И то же самое было сказано этому человеку. Ты не будешь видеть света до времени. Вот эта милость Божья к таким людям, она тоже, вот даже здесь, он сопротивляется, он других хочет увести от этого. Бог его судит, но не оставляет его без милости. Вот в подобном состоянии был сам апостол Павел. В подобном же. Но он согласился. Исход Павла, да, Бог поставил его на служение. Я бы, может быть, отметил здесь, что таким людям тоже есть надежда. Бог таким людям тоже говорит. И даже наказывая их, дает им возможность не просто покаяния, а еще и чтобы эти же люди, которые вот так поступали, они наоборот служили Богу, дает возможность, где исполняется на Слово Божье, чтобы из противящихся, да, обитали у Господа. Ну, может, вы что добавите по этому вопросу? То скажите или спросите. Да, Леша, ты хочешь? Ты руку поднял.
Да. Ну, может быть, вот то, что Саша говорил до тебя, и, в принципе, он неоднократно на эту вещь обращал внимание, что по большей части, и когда касалось всего народа или страны, или какой-то общности, апостолы не молились и не указывали Господу, что ему делать, тем более там не говорили, там, чтобы он там, наказал как-то, там огонь с неба свел, а чтобы сам Бог действовал, и они бы вот были его соработниками. Но в каких-то конкретных ситуациях, вот как здесь с Илимой, да, все-таки Павел конкретно просит, чтобы вот рука Господня была на нем.
Ну да, да, да. Ну что, мы дальше пойдем или еще что-то?
Я хотел добавить, но это не Павел, а это действие Духа Святого. Водимость Духом Святым. Павел был открыт для действия Духа Святого, был исполнен Духа Святого. Поэтому он и так и, как говорится, молился.
Да. Ну, можно заметить, что эти вот такие проявления Духа Святого, они тоже от Духа Святого, когда Господь останавливает человека, вот наказывая его все равно с милосердием, но Бог вынужден это сделать для него самого, во-первых, и для окружающих. Вот. Но это как, больше как исключение, а не как правило. Вообще Дух Святой все-таки он послан возвещать о Христе, о Его милости, о Его любви, о том, что Бог ждет, призывает человека. Он не судящий, да, хотя он придет и скажет, написано, да, вот о Духе Святом, о правде, о суде, о грехе, о грехе, что не веруют меня, о правде, что я к Отцу иду, да, о суде, что князь мира сего осужден. Не люди осуждены, а князь мира осужден. Вот это действие тьмы, оно осуждено, вот, и людям есть возможность избавиться от этой власти, выйти из-под этого осуждения, а наоборот, обратиться к Богу и войти в Его царство, быть Его подданными.
Ну, просто вот это вот такое водительство Духом Святым, это такая обширная тема. Я вот вспоминаю свидетельство Решата. Он говорил о том, что был в кругу каких-то людей в общении, там были и обращенные люди, там были и люди необращенные, и там был один больной человек, и он слушал Решата, свидетельство Решата об Иисусе Христе и так далее, и тому подобное. И потом этот человек больной, болезнь у него, по-моему, онкология была, попросил Решата помолиться за него, за исцеление. Вот, и Решат говорит, я согласился. И потом, вознес эту молитву в окончании там служения, вознес молитву, помолился Господу. И в конце, говорит, я почему-то сказал, что все, вы исцелены. Он говорит, я не знаю, почему это произошло. Что я сказал, как я это мог сделать? И когда, говорит, все это закончилось, и потом следующий день, другой день наступил там, и я говорю, все это вот неделя там прошла, я все это мучился, думал, Господи, да что же я такое сделал? А потом, говорит, спустя какое-то время, я не знаю, две недели прошло, этот человек звонит и говорит, я пошел к врачам, проверили, все, у меня ничего нет, я исцелен. Спасибо, он сказал. Огромное спасибо. Но в церковь не пришел. Представляете? Это я сам по себе могу тоже свидетельствовать, но просто нет времени. Как вот Дух Святой побуждает говорить что-то. А, прости, Коля.
Да нет, все нормально. Вот. Тогда давайте мы дальше пойдем. Третье. Это стихи с 14 по 41. Это проповедь Павла в синагоге. Ну, первый вопрос. На чем Павел в своей проповеди делает акценты? Для каких людей он расставляет их? Но то, что я хочу сказать, конечно, он был в синагоге, и он начинал говорить это народу Божьему, и начал он с истории Израиля. Когда им предложили слово сказать, вот, он говорил об истории, и начал он не с Авраама, а начал он с Египта. С Египта он вспомнил, как Бог вывел, как дал землю, вот, и он дошел Самуил, Саул и Давид, а потом уже Христос. То есть вот какие-то акценты, акцентные люди, которых вот те события важные, вот я думаю, об этом стоит поговорить. Почему? Вот он говорил не просто об Аврааме, он говорил, что выход из Египта. Вот это все-таки связано со Христом. Вот Моисей, ну, можно вспомнить, тот пророк, Христос, Моисей уподоблен Христу. Помните, где он говорил пророка, как меня воздвигнет Господь вам. Его слушайте. С Моисеем очень много связано. Это связан закон, это связано священство, это связано свобода, выход из Египта, это связано чудеса, знамения, это связано выход в свободу от рабства. Вот все это совершал Христос. Я думаю, не просто он говорил акцентом, хотя он не развивал эту проповедь на том месте. Но вот посмотря вот нам сейчас, вот я думаю, с Египта, выход из Египта – это очень важный момент. И причем они умножились в Египте, и вывел Бог их как народ. Они уже действительно великим народом были, многочисленным народом. Это после Египта. Вот. Тот же Самуил, последний из судей. Саул, да, вот, Саул, Давид, это цари, как первые цари, да, Израиля. И причем Давид, много мест потом апостол Павел будет подтверждать о Давиде, почему, что Христос, он воссиял из рода Давидова. Из рода Давидова, вот как спаситель. Потом апостол Павел акцентирует на Иоанне. Проповедь Иоанна была очень известна. Иоанн проповедовал, и к нему люди стекались. Это было очень известное действие, которое далеко слышно было. И в Иудее они знали, он говорил о тех вещах, которые люди знали. Но он, акцентируя на этих людях, он все равно приводит ко Христу. И вот 26-27 стихи этой главы, они уже интересны. Здесь он поворачивает и начинает говорить уже не от иудеев к народу. Вот, мужи, братья, 26 стих, мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога, между вами вам послано слово спасения сего. Дальше. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. Вот здесь он говорит, мужи, братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами. Вот интересно. Вот он говорит к детям рода Авраамова и говорят к людям, которые боятся Бога и находятся между ними. То есть эта проповедь уже поворачивается больше, чем к иудеям, больше, чем к Израилю. Да, те, кто боится Бога, которые между вами находятся. Вот. И тот же, вот о чем Саша говорил, тот же Корнилий, который тоже боялся Бога, и вот Господь поворачивается к ним вот с этим словом «спасение», что спасение теперь во Христе. То есть есть личность, о которой Павел начинает говорить. Это Иисус Христос. Причем он говорит о его смерти, что его убивают, повесили, похоронили, и начинает говорить опять о его воскресении. Его воскресение и еще о его явлении воскресшим ученикам, которые еще живы и которые говорят, что... И дальше он говорит, что... 38 стих, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеева, оправдаются им всякий верующий. Вот удивительно, что вот начинается с Израиля и продолжается на боящихся Бога между ними, и продолжается на язычников. И вот я думаю, вот эти акценты, которые апостол Павел говорит, ну, они важные, что и Израилю приготовил Бог спасение, и всем народам. Вот здесь вот прослеживается, хотя он говорит это в синагоге, но вот эта проповедь, она распространяется на всех. Уже проповедь о Христе – это проповедь и Израилю во спасение, и язычникам во спасение. То есть, я думаю, вот эти акценты, которые он выставляет, он постоянно говорит о спасении на всех народов. Он постоянно говорит, что вот Бог исполнил то, что говорил Израилю, вот оно исполнилось, вот оно, это спасение. Вот того, о котором говорило Писание, вот то, о котором говорили, о котором писали. И для язычников вот возможность вам тоже познать Бога, получить прощение грехов, получить примирение и, и стать вот общим Божьим народом. Может, что-то вы добавите еще, братья?
Может быть.
Да, кто хотел говорить? Или еще что вы подметили, братья, то мы, может, сакцентируем на этом, в этой главе. Да, Леш.
Я просто хотел сказать, может быть, здесь вот то, что ты сейчас говорил, что эта проповедь была обращена, оттолкнувшись от Израиля и к Израилю, к язычникам, может быть, здесь, ну, как предположение просто, что Дух Святой четко не сказал, да, он сказал, ну, то есть он сказал четко, но не однозначно тогда, вот, на служение, которое я... на дело, к которому я призвал их. А Павлу хотелось, может быть, это испытать, вот это слово, на какое дело, значит, либо к язычникам, либо к иудеям, кого к нему, кому Дух Святого посылают. Ну, как просто предположение.
Ну, может быть, не столько испытать, а сколько, может быть, в том, что они стали понимать, что... И это время стало показывать, что они видеть стали, что начинают приходить язычники. И иудеи, они тоже приходят к вере. Большинство из иудеев, они пока отвергают, но уже кто-то поворачивается. Но и языческий мир стал так массово приходить, любить, то, что вот это стало распространяться. Причем Бог, он везде... Вот дальше мы будем вот смотреть в этой же главе. Он говорит, вам первым послано слово спасения. Он об этом все время акцентирует. И можно здесь вспомнить Римлянам 9 главу, где апостол Павел говорит о своем переживании, как он переживает об Израиле. И он раскрывает, вот почему им действительно первым, им действительно вот как первенцу, первенец мой Израиль, чтобы они распространили это. В принципе, они-то это и стали, те, кто уверовал из Израиля, они-то и распространили это. Они, познав волю Божию, они-то это и понесли. Мы от них приняли много, Павел, Петр, все они израильтяне. Ну, тогда давайте, если нет дополнений, я хочу четвертый вопрос. Стихи 42 по 52. Посмотрите, кто первый откликается на эту проповедь. Как реагируют те, кому конкретно говорил Павел? Что ты переживаешь? Ну, это уже... Что ты переживаешь, когда Господь тебя призывает на какой-то труд, ты понимаешь конечную цель и представляешь себе итог, и совершаешь дело. Итог есть, но не то, что ты ожидал. Как не разочароваться в этом? Может, здесь я лишнее это написал, но то, что открывал Павел, вот то, что вот результат этих проповеди, да, конечно, видно, что он, у них было разочарование. Потому что противостояние иудеев, оно было. Причем они не просто сами противостояли, они привлекали к этому знатных людей, которые, ну, чужими руками, так сказать, влиянием. Да, они пытались как-то повлиять, как-то заглушить, отстранить их. И причем не просто к ним, они не хотели, чтобы вот это вообще звучало. Вот. А и с другой стороны, язычники, которые начинали радоваться, которые с радостью принимали это, конечно, это, наверное, укрепляло их, не наверное, а укрепляло их сердце, и они видели из этого, что они и принимали решение, вы себя делаете недостойными, да, мы идем к язычникам, но удивительно, причем в этих словах всегда он шел к иудеям, всегда он шел в иудейскую синагогу. Куда ни приходил, всегда они шли в иудейскую синагогу. Вот, не стоит так буквально, я думаю, принимать его слова, что мы отныне там, иудеям он больше не проповедует, а только языческому миру. Вот. А Павел все время ходил в синагогу, это видно. Вот. Но язычники, которые обращались, которые рядом были, вот, они открывали свои сердца. Вот. И из них начиналось уже рождаться вот это новые такие христианские общины. Ну, в принципе, у меня все. Если что-то добавить, добавьте, мы добавим. Или дополнить.
Не очень понятно по поводу разочарования, потому что он с этим противодействием столкнулся в самом начале, когда произошло его обращение в этой, как его, в Сирии, в Дамаске, да, в Дамаске, то он там стал сразу проповедовать, и иудеи на него ополчились. То есть он с этим вот был знаком с самого начала.
Ну, знакомство с самого начала, но я, наверное, скажу тогда, ну, наверное, великая печаль и непрестанное мучение, как он говорит. То есть все равно он желал обращения своих братьев, он желал, чтобы они приняли вот то, что он принял, кроме уз, как он сказал однажды, чтобы все стояли, как я, кроме вот этих уз, которые рядом, в которых я нахожусь. То есть печаль, да, она все равно сопровождала.
5, 10, 11 к римлянам, да.
Да. Я это имею в виду. Ну, или, к примеру, мы так, ну вот, мы молимся о ком-то, да, вот родственники, молимся, а приходит тот, о ком мы, ну, никогда не подумали, что он придет. Приходит тот, о котором точно, ну, вот если все придут, то он точно не придет. Все, а ты молишься, а получается, приходит тот, о котором ты думал, что он никогда не придет. Такое часто бывает. Вот, наш взгляд один, и мы трудимся для этого. А итог, ответ у Бога, вот он вот такой. И ты же тоже не можешь это отрицать, что это ответ от Бога. Но он бывает такой, а ты можешь ожидать одного и желать вот одних результатов. Ну, тот, кто в каком-то труде стоит, он часто с таким сталкивается. Но очень часто такое сталкиваешься, что ты думаешь одно, а на самом деле все по-другому. Но и ты трудишься для этого, и, в принципе, труд твой тоже нечетен, но итог, ты не думал, что такой итог будет. Ну и вот если тот вопрос оставить, как не разочароваться, ну, радоваться об этом, то, что пусть итог не тот, что ты думал, но он все равно есть. И это твое усердие, это твой труд, который ты делаешь, итог все равно есть, пусть он даже тобой неожидан.
Бог будет через Духа Святого утешать.
Да. Да.
И ободрять над, и поддерживать, чтобы не терять надежды, веры.
Да.
Что Господь все равно сделает, не оставит без внимания молитвы наши. Ну что, друзья,
у меня все.
Да, что, друзья, мы будем закругляться. Время 9. А есть ли какие-то дополнительные вопросы или уточнения?
Саш, я по 13 главе, не знаю, стоит ли вообще включать это, но вот здесь, вот в 13 главе приходит в конце 12 с Варнаму и Савл появляется из Иерусалима Марк, Иоанн Марк, и в 13 главе он от них возвращается. Но в дальнейшем апостол Павел, он тоже, ну, связано будет с определенным событием, что он не стал брать того, потому что он отстал от них. Стоит ли это сакцентировать здесь, вот этот момент?
Да, я думаю, не надо. Если там кто-то спросит на то, что произошло, ну, надо сказать на то и ответить на то. Ну, вот это реальная жизнь показана, что да, там не все гладко было, были трения между братьями. Было недопонимание, какое-то у каждого свое, так сказать, представление. То есть показана реальная жизнь, не выдуманная, не приглаженная. Вот и все. Как у нас тоже бывает, и разное понимание, и какие-то трения, и недопонимание, или еще что-то. Как мы сегодня вначале отметили, Дух Святой, преосвящение от Духа Святого к нелицемерному братолюбию. Господи, помилуй. Хорошо, тогда давайте поблагодарим Господа в окончании, помолимся. Я прошу вас не забывать выкладывать вопросы в свои группы вторничные, обязательно. И благослови Господь.